Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читай много.
Альма-матер, легкая ладья.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Совсем скоро первокурсники придут в аудитории Новгородского университета, и почти сразу им предстоит ответить на вопросы анкеты об их подверженности вредным привычкам. Такой шаг ежегодно предпринимает соответствующая комиссия по противодействию наркотическим средствам. В программе их работы много пунктов, в том числе и профилактические беседы, которые проводят студенты-медики. Продолжим мы сегодня знакомство и с нынешними выпускниками Новгородского университета. Уже дипломированный технолог по переработке сельхозпродукции Наталья Панкова ответит на вопросы нашего корреспондента. И обширная тема о русском глаголе еще не завершена. На этот раз узнаем о глаголах восприятия. Их около 7 тысяч, но главное, конечно, смотреть и слушать. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце учебного года Новгородский университет, помимо вручения дипломов своим выпускникам, подводил им множество других итогов. В частности, прошла целая серия награждений и студентов-общественников, и тех, кто был активно задействован в культмассовой работе, и будущих врачей, которые прошли с беседами-лекциями о вредных привычках практически по всем институтам. Организацией таких медицинских встреч занимается помощник ректора по профилактике работе Татьяна Борисова. Ей о ситуации и в университете, и в области мы задали несколько вопросов. Татьяна Николаевна, наверное, лет уже много назад, несколько-то точно, о наркомании очень много говорили, писали, броские заголовки, опасность, статистика не отражает действительности, да. А вот сейчас как-то все это притухло. Поясните мне, почему? Проблема как-то потеряла свою остроту, или к ней привыкли, или заняты другими делами?
Я бы не сказала, что она утихла, или меньше стали на эту тему говорить, или вообще каких-то акций меньше проводить стали. То есть все остается так же, потому что эта ситуация плавающая, она меняется, появляются новые какие-то формы. У нас есть комиссия, областная комиссия, которая занимается такими же проблемами. То есть проблема стоит остро, и мы, в общем-то, не на таком плохом уровне находимся. Ну, про цифры говорить не буду, потому что сама по себе статистика, что мы имеем в виду, сколько у нас наркоманов, те, которые на учете стоят, это одна ситуация. То есть она контролируется ежемесячно. Но здесь-то мы говорим, когда вот я веду разговор о профилактической работе, которую в первую очередь мы занимаемся, то не только о тех наркотиках, которые в списке, потому что в большей степени молодые люди, особенно когда речь идет о тех, кто еще не поступил к нам, уровень школьников, вот этот вот подростковый, они считают, что когда курим травку, то это не наркотик, а начинается привыкание с этого возраста. И поэтому здесь, конечно, очень большое внимание нужно уделять уже этим формам работы. И более того, возрастная группа, она все снижается и снижается. То есть это не просто уровень подростка. Несколько лет назад, когда я вела разговор с первокурсниками, мне сказали, токсикомания – это для маленьких. Я говорю, а вы не маленькие? Они говорят, нет, нам уже. Я говорю, а маленькие в вашем возрасте – это сколько? Это, мол, 14-15 лет. Вот о чем речь. Значит, знают об этом. И поэтому сама по себе ситуация уже делится, кто маленький, а кто не маленький. Поэтому это очень серьезно. И когда вот мы занимаемся первичной профилактикой...
Что же включает в себя профилактическая работа?
Значит, во-первых, в университете с 2000 года существует комиссия по вот этим всем проблемам, куда входят все первые лица институтов и колледжей университета. То есть наша комиссия регулярно работает для того, чтобы обсуждать, какая же ситуация, что актуально в данном случае. У нас есть программа, поэтому, когда речь идет о том, что есть эта работа, что-то делается или нет, на сайте НАВСУ это все выложено.
Работа есть, мы с этим согласны. Да, какова она? кроме того, что вы обсуждаете большой комиссией вот эти проблемы?
Мы не обсуждаем, а мы строим вот эту вот программу. Допустим, мы начинаем Дни науки, программой очень большой по проблеме наркомании, к которой готовятся студенты несколько месяцев. То есть это активная работа, причем акции, когда речь идет об акциях, вот в моем понимании то, что я всегда делаю. Акция, значит, в ней участвуют все студенты. Вот студенты первого курса все участвуют до единого в этой программе. Из этих всех выбираются какие-то отдельные их выступления, буклеты, презентации. То есть, что они представляют. Вот сейчас делают очень интересные ролики. Поэтому, если это ролик, допустим, достойный, он может участвовать в программе «Регион здорового образа жизни» областной. Очень многие ребята, которые у нас уже закончили, а я с 93-го года занимаюсь студентами с этой программой, то у нас уже, знаете, сколько выпускников, которые работают, в том числе и в этой области. И занимаясь реабилитацией, если работают в катарсисе, наркологами стали. То есть у нас очень много таких уже выпускников, включая даже тех, кто на других факультетах учится, не только в Институте медицинского образования.
Вы еще начали серию лекций, которые сами студенты мединститута проводят со своими сверстниками из других институтов.
Из других институтов. И это не только лекции, это беседы. Мы говорим не только о том, как это опасно, а какие альтернативы существуют. Вот у нас акцент сделан сейчас в большей степени на это. И тогда она более живо воспринимается, эта информация, что есть и другие пути, потому что чаще всего себя занять нечем. Это, во-первых, те, кто постарше, уже ведет просто беседы. И причем на те темы, которые идут из аудитории. То есть вот не мы навязываем, а из аудитории. Появилась какая-то новая проблема, значит, речь идет о ней. А новые проблемы – это курительные смеси, это кальян, любимый всеми. И кто считает, что это так все хорошо, а это очень опасно. И причем не только потому, сколько никотина получит или каких-то других опасных веществ, но еще и по микрофлоре.
Татьяна Николаевна, поскольку комиссия работает уже 16 лет, получается, да, то есть, значит, она ведь создана не случайно. То есть университеты тоже в принципе, один из, так сказать, пунктов опасности, потому что здесь концентрируется молодежь. Да. Скажите, вы оцениваете как-то вот в этом плане первокурсников, которые приходят в университет?
В университете в сентябре-октябре проводится мониторинг. Это проводит лаборатория социологии и как раз первокурсников и студентов третьего курса. Угу. То есть как бы уже средина процесса обучения. Да? По результатам этого мониторинга мы обсуждаем уже ситуацию и оцениваем, какая проблема есть или нет. И это как бы срез того, в общем-то, с чем мы в этом году сталкиваемся.
В этом году, в 15-16 учебном году прошедшем, вы с чем столкнулись?
Я могу сказать, что у нас стало меньше курильщиков, намного меньше, то есть 13%. То есть такого еще вообще не было. То есть были разные ситуации и по разным институтам, мальчики, девочки. Но так, чтобы 13% у нас вот такая была цифра, снизилась, этого еще не было. Но могу сказать, что существует такая программа в нашей стране, ВУЗ здорового образа жизни, где цифра стоит 12%.
Мы перекрываем больше на процент.
На процент. Хотя я, в общем-то, не сталкивалась с такими ситуациями, чтобы в вузах меньше 12% курили.
Ну вот с такой ситуацией с курильщиками вы столкнулись, а со всем остальным?
Ну, со всем остальным тоже есть вторая составляющая – алкоголь. Были периоды, когда они были пивными, потом были коктейли крепкие. Каждое поколение новое приносит что-то свое. Поэтому сама по себе.
А сейчас, Татьяна Николаевна,
ну, вот а сейчас вот она пришедшие на уровне того, что, в общем-то, и ожидаемо, то, что оно в городе, то, что в семьях происходит, в социуме.
То есть процент велик?
Я не могу сказать, велик, невелик, но сама по себе ситуация. Есть кто вообще не употребляет, есть кто только по праздникам, кто-то пиво, кто-то говорит, что расслабиться можно в баре, особенно перед сессией.
По итогам мониторинга этого учебного года, сколько же их таких, которые попробовали уже?
Ну, это где-то больше 30% у нас получается.
Ну а теперь к тем, кто получил в этом году диплом о высшем профессиональном образовании. Нынешним летом из стен Института сельского хозяйства и природных ресурсов вышли 207 молодых специалистов. Наталья Панкова закончила кафедру технологии и переработки сельскохозяйственной продукции. Молодой технолог пока еще в поисках работы, но с трудоустройством проблем не будет, уверена девушка. Знания, полученные в институте, позволят работать на любом перерабатывающем предприятии. О профессиональных планах выпускницу расспросила наш корреспондент Ольга Осипова.
Я уже ищу работу. Надеюсь, что все получится в ближайшее время.
Ну, расскажите о своих поисках. Как они проходят? Куда вы обращались?
Ну, обращалась на Новгород хлеб, на Лактис. Там, к сожалению, никто не требуется. На мясной двор, на Бизон. Вот. Единственное, ну, меня не устраивал график. Там день, ночь, сплю, выходной. Вот. Хотелось бы, конечно, 5 через 2 там как-нибудь вот так вот.
То есть на некоторых перерабатывающих предприятиях места, в принципе, есть, но вы пока ищете удобное для себя.
Да, мест много, но да, хочется как-то, чтобы поудобнее было для себя именно.
Ну, какие у вас еще планы? Куда заглянуть?
На Деку можно сходить, на Бизон, на Бекон. Возможно, даже съездить на Белгранкорм, туда попробовать.
А вы из Великого Новгорода?
Нет, родом из Старой Руссы, а живу сейчас здесь. Да.
Ну, и работу будете искать здесь, на предприятии?
Да, конечно, здесь.
Старой Тарусе переработчики не требуются?
Требуются, но хочется уже как-то самостоятельно и подальше от дома.
Ну, а как вы оцениваете, как университет подготовил вас как специалиста за эти годы? Я знаю, что у технологов много и различных конкурсов творческих, профессиональных проходит обычно. Хорошо готовы к работе?
Да, действительно хорошо готовы, потому что много, да, проходит конкурсов и фейерверки, и там мы и показываем, рассказываем, вот, и очень много изучаем, и визуально, и как-то вот нам лекции, и все.
О продукции, о ее переработке знаете практически все?
Да, можно сказать так.
Наверное, многое дала практика за эти годы?
Да, очень много. Практики были очень веселые, интересные. Нас многому там научили.
А где проходили? Что интересного было?
Ну, на первом курсе мы проходили в хозяйстве у Липатова.
Фермерское хозяйство?
Да, да, да. На втором курсе на мясном дворе в цехе полуфабрикатов. Вот, там мы знакомились с мясом, только его перерабатывают, замораживают. А на третьем курсе уже на пищекомбинате, там мы работали в колбасном цеху, знакомились с технологией, то, как выпускается это все. И на четвертом уже также на пищекомбинате проходила практику в течение 8 недель. Также знакомилась с переработкой, с подготовкой сырья, с выпуском на реализацию. Ну и все, и потом уже диплом.
А вообще, какая продукция? Овощная, мясная, молочная? Что вам ближе? С чем бы хотелось работать?
Скорее всего, хлебная. Ну, хлебобулочная, вот это вот все. Потому что я работала летом 2 месяца на Новгород хлебе в хлебном цехе. И эта работа мне запомнилась больше всего, и там как-то вот больше всего понравилось. Требуется, да, технолог. Меня уже туда хотели взять, но так как там график день-ночь, сыпной выходной, я вынуждена была отказаться. Хотелось бы, конечно, 5 через 2.
Но технолог вообще интересная профессия. Вы, наверное, знаете о продуктах столько всего, о чем обычный покупатель, обычный человек даже не догадывается.
Ну да, это действительно так. И даже вот с друзьями мы ходим по магазинам, и я им постоянно говорю, что брать, что не брать, где химия, где не химия. По внешнему виду какие-то визуальные, там, ну, по физико-химии там ничего не определить без лаборатории. Срок годности, из чего состоит продукт, где какие вредные пищевые добавки добавляют, где что, вот как.
Ну, у вас это уже профессиональное.
Ну, возможно, да.
А вообще люди сейчас, наверное, больше стали обращать внимание на то, что кладут в свою продуктовую корзину.
Я считаю, что да, наверное, уже как-то более ответственно они стали подходить к выбору продукта. Потому что во многие продукты добавляют всякие разные пищевые добавки, красители, ароматизаторы. Но не всем хочется употреблять продукты с какими-то химическими веществами.
Ну, технолог – профессия ответственная. Вы будете отвечать за то, что из чего состоит продукт, как он готовится.
Да, само собой, это действительно очень ответственно. И мы будем отвечать, да, за то, что мы выпускаем, то, что будут употреблять потребители. Мы действительно многое узнаем, действительно все. За годы учебы, наверное, больше всего запоминались лабораторные. Там и производили продукты, и проверяли качество визуально, и также на лабораторном оборудовании.
А что, например, вот вы производили в лаборатории здесь, да, я так понимаю, в Институте сельского хозяйства?
Да, в лабораториях мы производили сыры, батоны производили, джем, капусту квасили.
Пробы-то снимали?
Да, само собой.
Все получалось?
Да, все получалось. Были моменты, когда где-то что-то было вот немножко недоделано. Вот. Но теперь на будущее будем знать, что какое сырье, в каком количестве вкладывать, чтобы получился действительно вкусный продукт.
Домой приезжаете, наверное, родители уже к вам как к эксперту обращаются.
Да, родители мне уже говорят, что я им уже надоело, потому что постоянно, когда мы выходим в магазин, я маме уже начинаю советовать, вот это натурально, там это не натурально, и она уже говорит, что все уже, готовый профессионал.
А диплом ваш чему был посвящен?
Мой диплом был посвящен теме разработка нового вида продукта пюре яблочно-вишневое. для предприятия, ну, городский пищекомбинат. Выработка продукта производилась дома, ну и он достаточно вкусный, потому что я даже проводила некоторые опросы среди своего круга друзей, близких, вот. И большинство оценили действительно по вкусу.
А предприятие это знает о ваших разработках?
Да, само собой, конечно же, знает. Вот. Ну, насчет внедрения в само предприятие я еще не думала. Но, скорее всего, да, я буду пробовать внедрять его.
Это продукт, который сейчас у нас не производят на пищекомбинате?
Нет, его вообще не производят. Самое пюре, да, и такой вкус также не производят. То есть это совершенно новый.
А хватило бы нам вот продукции-то, из которой все это делают?
Ну, да, я думаю, что хватит. Сырье будет закупаться в старорусских садах, и там производят огромное количество вишни, яблок. Ну, если не хватит, то можно, наверное, заменить там яблок сорт Антоновка сортом более похожим на Антоновку. И уже, я думаю, получится так же вкусно, как и есть.
Ну что же, будем надеяться, что когда-нибудь и продукты, разработанные вами, появятся в производстве и в продаже, соответственно.
Да, я тоже на это надеюсь.
Еще какие-то планы есть, может быть, о чем-то еще думаете?
Да нет, вроде. Пока что только построить карьеру по своей профессии. Все, пока что.
А работать обязательно в сельском хозяйстве, как вы считаете? Или, может быть, вот специальность получили и ладно?
Ну, вообще не обязательно, но хотелось бы. Потому что с детства всегда интересовалась, еще сделана колбаса. И поэтому решила узнать, что, как и почему.
Теперь все знаете?
Да, теперь все знаем и будем увеличивать продажи и производство, расширять.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол», его третью часть «Семантика». Мы уже поговорили в прошлый раз о глаголах движения, а теперь подумаем о глаголах восприятия. Ну, конечно же, не выпуская из рук «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Начнем с самой ситуации восприятия. Восприятие – ситуация более сложная, чем движение. Здесь есть тот, кто воспринимает, и обязательно объект восприятия. Конечно, для восприятия важен еще и орган восприятия – зрение, слух, обоняние, осязание. Но есть и такой самый широкий глагол «воспринимать». И, надо сказать, он очень-очень редко, как я вам и говорила, рассуждая о широких глаголах, что сами они не так часто используются. А чаще всего воспринимаем мы, ну, в общем, есть такие фрагменты, в частности, в романе Льва Николаевича, когда как бы подключены все органы восприятия. И вот такой фрагмент я прочитаю. Это довольно трагические вообще страницы, завершающие трагический момент в судьбе Пьера, который был в плену, и вот, наконец-то, все это завершилось. Он возвращается в Москву после месяца вот этого мучительного плена, страданий, совершенно новых жизненных ощущений. И вот мы слушаем, да? Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидел сначала темные купола, кресты Новодевичьего монастыря, увидал морозную росу на пыльной траве, увидал холмы Воробьёвых гор, извивающиеся над рекой, скрывающиеся в лиловой дали лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услыхал звуки летевших из Москвы через поле галок, и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и дали, и река, все заиграло в радостном свете, Пьер почувствовал новое, неиспытанное им чувство радости и крепости жизни. В этом фрагменте мы видим, как постепенно включаются разные восприятия Пьера. Да? Сначала он только смотрит, он увидел, потом он ощутил свежесть, да? Потом услыхал звуки галок, да? А вот, кстати, заметьте, что потом как бы сам воспринимающий этот субъект Пьер Безухов, он удаляется из текста, да, и про него уже не говорится, а говорится так, как будто бы что-то такое стихийное происходит. вдруг брызнуло светом с востока, и выплыл край солнца из-за тучи. И все это заиграло в радостном свете, но понятно, что это происходило не само по себе, а что это все видел, ну, воспринимал всеми своими чувствами Пьер. Вот это интересно, в общем, такой отрывок, когда я его нашла, я сразу подумала, что мы с него начнем рассуждать о глаголах восприятия, которыми насыщен этот фрагмент, да, и которые показывают, как разворачивается вот это восприятие от глаз до уха, в общем, и всеми чувствами. Если говорить о глаголах восприятия, то нужно отметить, что у нас есть глаголы, которые обозначают не само восприятие, а как бы действие, направленные на восприятие. Это глаголы типа «смотреть», «слушать». Ну, есть еще и «посматривать», «поглядывать», «присматриваться», «прислушиваться», даже «принюхиваться». Эти глаголы как бы первую фазу, так сказать, восприятия, а еще какой-то шаг к восприятию. И поэтому можно как бы до восприятия над этим, говорим, смотрел, а ничего не увидел, да, слушал, не услышал. Ну вот все эти глаголы мы находим на самых первых страницах романа в описании поведения Анны Павловны Шерер в своем салоне. Значит, вот про Анну Павловну, которая, как мы знаем, руководила речью, и мы к ней еще вернемся, да? Вот смотрите, как хозяин предельной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот был виден в ней особенный страх за Пьера. А Пьер первый раз появился в ее салоне. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Ну вот, значит, Пьер же, да, который был здесь первый раз и вообще в России только приехал, он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. То есть он прислушивался, но боялся, что не сможет услыхать. В этом фрагменте сплав ситуации восприятия, так сказать, до восприятия, движение и речи, о которой мы еще будем говорить специально. Вот это довосприятие направлено на беспрерывность разговора. Да? Поглядывала, присматривалась. И также ее задача, главное занятие, сделать так, чтобы разговор тек в нужном направлении и в приличном, так сказать, модусе. Но нас сейчас интересует восприятие. Вот эта предварительная фаза. Прислушивалась, приглядывалась, поглядывала. И даже там глаза разбегались. Да, это тоже. Пьер смотрит, и у него вот разбегаются глаза. Предварительно эта фаза может завершиться неуспешной, как я уже сказала. Да? Человек смотрит, но не увидит. Или слушает, но не услышит. Отсюда у нас парность таких глаголов. Глаголов действия – смотреть. И, собственно, восприятие – видеть. Слушать – слышать. В знаменитой сцене охоты Ростовых в Отрадном, где Толстой делает главным героем Николая, у которого за спиной уже армейский опыт, Аустерлиц, история с карточным проигрышем Долохову, то есть человек, у которого уже есть такая биография. Этот фрагмент начинается с внутренней речи Николая Ростова. «Только один бы раз в жизни затравить матерого волка. Большего я не желаю», – думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звука гона. Он взглянул опять направо и увидал, что по пустынному полю к нему бежало что-то. Свершилось величайшее счастье, и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования Ростов не верил своим глазам. И сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед, перепрыгнул тяжело через рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь с седой спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Вдруг вся Физиономия волка изменилась, он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него. Потом он пустился вперед, уже не оглядываясь, редким, важным, но решительным скоком. Ну вот это драматическая такая сцена, в которой Толстой делает главным героем Николай, как я сказала, он описывает чувства Ростова и даже волка, потому что волк сначала бежит, уверенный, что его никто не видит, а потом увидал, побежал, не оглядываясь. Последовательность этих фаз восприятия очень хорошо видна в этом фрагменте. Сначала Николай напрягает зрение и слух, да, хотя это не глагол, но понятно, что это, в общем, такое составное обозначение. Потом он видит, потом он еще должен как бы решить, что это такое. Тут есть такой умственный момент, да? Он определяет с сомнением, волк ли это, и потом уже убеждается, что это действительно волк. Волк же неожиданно видит человеческие глаза и далее бежит, не оглядываясь. Итак, можно сказать, что вот всю драматургию восприятия в этом отрывке Толстой показывает очень подробно. Итак, глаголы восприятия показывают нам этот процесс как многофазное действие. И очень важно, что в описании включаются существительные названия органов – слух, зрение, глаза. Хотя в этих отрывках мы видим их совместную работу. Прислушивался, приглядывался, напрягал зрение и слух, да? Надо сказать, что смотреть и видеть чаще всего употребляется в реальной речи, если отвлечься от романа Толстого. И за этим стоит такой объективный факт, что человек больше половины информации воспринимает через зрение. Да? Поэтому чаще всего, если мы начнем подсчитывать, смотреть глаголы восприятия, то чаще всего мы будем видеть глаголы зрительного восприятия. Ну и слух может оказаться в центре описания. Так в главе, где речь идет об отступлении русской армии из Москвы, такой есть фрагмент, ну это очень драматичные тоже такие страницы, когда армия отступала, никто не знал, почему, как. И вот в штабе Кутузова, где довольно много людей, все о чем-то думали, а решение все-таки принимал исключительно Кутузов, да? Все группы военных разговаривали между собой, стараясь держаться в близости главнокомандующего, и говорили так, чтобы он их мог слышать. Главнокомандующий слушал, иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения, большей частью, послушав разговор какого-нибудь кружка, он с видом разочарования, как будто совсем не о том они говорили, что он желает знать, отворачивался. Такой небольшой фрагмент, который они старались, чтобы он услышал, он слушал, а послушав, выражал разочарование. Все глаголы, о которых мы говорили, показывают восприятие от того, да, как бы, кто воспринимает. Но есть и такие глаголы, которые показывают как бы на первом плане объект восприятия, а того, кто воспринимает, отводят на задний план, его как бы нет, хотя мы понимаем, что восприятие без воспринимающего лица невозможно. Вот смотрите, это такой отрывок из более ранних, тут был 12-й год, а это еще из первой книги «События в Австрии», да? Вот где наши войска располагались, день был теплый, осенний, и вот эта чужбина, которую воспринимали русские военные. «Виднелся городок под ногами со своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого толпясь лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энца в Дунай. Виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственной далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым дикого леса, и далеко впереди, на горе, по ту сторону Энца, виднелись разъезды неприятеля». Тут непонятно, если бы мы прочитали только это предложение, да, мы вообще кому виднелись? Но раньше у нас стоят пространная перспектива раскрывалась с возвышения, где стояли русские батареи. Да? Вот эти русские батареи, значит, понятно, что это глазами русских военных. Это все виделось. Но уж не могу сказать, что много глаголов, но один глагол, и мы много раз говорили, что Толстой не боялся такой вот тавтологии, он повторял, если ему нужно, виднелись, виднелись, виднелся городок, виднелись суда и остров, виднелись башни, виднелись разъезды неприятеля. И это создает, кстати, когда я перечитала для наших разговоров «Войну и мир», а некоторые фрагменты по нескольку раз, то мне казалось, что так очень кинематографично показывает, когда он переводит как бы камеру, да, городок, потом суда на Дунае, потом монастырь, да, башни монастыря и, наконец, разъезды неприятеля. Просто видишь, как такая идет панорамная съемка. А вот сами эти глаголы повторяются, это не затрудняет Льва Николаевича, и те, кто смотрят, тоже оказываются как бы здесь неважны. В этом панорамном показе важен этот глагол «виднеться». Ну уж тут грамматическая заметка такая, без которой никак нельзя обойтись, что такой глагол – это не специальный, не другой глагол, а он грамматически организуется с помощью постфикса «ся». Или вот в описании охоты то же самое. Хочу показать, что русский язык очень любит изображать восприятие без воспринимающего. Да? Вот смотрите, это та же охота в Отрадном, про которую мы уже читали, но несколько раньше, в самом начале, когда только приехали в Отрадное. Николай вышел на мокрое с натасканной грязью крыльцо. Пахло вянущим листом и собаками. «Ой!» или как-то так, не знаю, как это послышался в это время неподражаемый охотничий подклик, который соединял в себе самый глубокий бас и самый тонкий тенор. И из-за угла вышел доезжачий и ловчий Данило. Очень важный персонаж в дальнейших событиях. Но смотрите, про Николая сказано только, что он вышел. А дальше мы понимаем прекрасно, что он почувствовал запах. Это не говорится. Тут глагол «пахло», и мы уже понимаем. Потом послышался этот подклик, да, замечательное слово. Это означает, что Николай это услышал, да? И из-за угла вышел, а это означает, что Николай его увидел. Вот видите, как интересно, мы хотели говорить о глаголах восприятия, а вот в последнем случае он оказался совершенно ненужным, вышел, и это означает, что он остался где-то за кадром, да? Восприятие можно понимать и более широко, не только, как мы говорили, о психологическом таком восприятии, да? Но есть еще и понимание того, что есть физическое восприятие, поглощение еды, питья, а также еще и нереальное восприятие, так называют его лингвисты, это присниться, увидеть во сне. Это ведь тоже восприятие, да? Оно, кстати, всегда так показано, как будто бы это не результат деятельности воспринимающего, а так с ним это случилось, да, приснилось, ему приснилось. Интеллектуальное восприятие тоже существует. Это глагол «понял», «понять». И множество всяких популярных у молодежи глаголов, типа «просек», «врубился». Он почему-то этот смысл очень важен вот для пересказа. Ну и есть глагол, наконец, можно говорить о социальном восприятии. И здесь главным образом работает глагол «принять». Смотрите, не «восприять», а «принять», да? Значит, например, программу приняли с энтузиазмом. Ну вот мы вернемся к роману и будем говорить, ну, перед войной 12-го года, как будто бы все говорили о войне и в то же время не ждали ее, да? Или ждали, что ее не будет, лучше так сказать. И вот действие там, вокруг императора Александра I. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех трех, что предлагался, должен был принят, только еще усилились после пребывания императора в главной квартире. Да? Или так одному из генерал-адъютантов пришла мысль дать обед. Мысль эта была радостно принята всеми. Вот «принять» – это вот такой глагол, который означает социальное восприятие. Но все-таки в центре этой массы глаголов, а вот их всего сколько, если бы вы меня спросили, сколько, я могу сказать, что по подсчетам вот моей ученицы Ирины Башковой, которая писала диссертацию про не про глаголы, а просто про семантику восприятия, она считала в словаре, насчитала около 7000 этих глаголов, да, всех, всего восприятия. Но в центре их все-таки остаются глаголы чувственного восприятия, а главным образом смотрение и слушание, смотреть и слушать. Замечательные примеры их использования, как всегда, мы нашли в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 8 августа, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан в студии «Любовь Лазина». Всего вам доброго!